13:03 в Екатеринбурге. У микрофона Людмила Варакина. Все помнят, как рэпер из Питера Гнойный, ну, он же Слава КПСС, обозвал Екатеринбург столицей СПИДа, тем самым вызвав огромную дискуссию на страницах в соцсетях. Журналисты писали очень много. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман дискутировал на эту тему. К этой дискуссии подключился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В общем, обиделся Екатеринбург на то, что у нас назвали столицей СПИДа. Сократилось ли число выявленных случаев заражения ВИЧ-инфекцией? Как живется ВИЧ-положительным людям? Об этом накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом мы поговорим в эфире радио «Комсомольская правда». Александр Лесневский, медицинский психолог Центра СПИДа, наш первый гость. Добрый день, Александр.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Еще одна наша гостья – Елена. Елена ВИЧ-положительная молодая девушка. Здравствуйте, Елена.
Да, здравствуйте.
Напомню, телефон студии прямого эфира, по которому вы можете звонить и задавать вопросы нашим гостям, ну или оставлять свои комментарии. 385-09-23, 385-09-23, код города 343, Вайбер, Ватсап, Телеграм, плюс 7-953, 385-09-23. Также ждем ваших сообщений. Итак, на самом деле Екатеринбург – это столица СПИДа. Действительно ли в нашем городе, в столице Среднего Урала, самое большое количество людей, у которых выявлено наличие ВИЧ?
Ну,
Александр,
как считать?
Вам вопрос.
Вот.
Ну, у вас же есть статистика в вашем центре.
Да. Если считать на 100 тысяч населения, ну, как обычно подсчитываются какие-то заболевания в медицине, то нет, конечно, Екатеринбург не самый пораженный город. Вот есть много других городов, где людей с ВИЧ-инфекцией больше.
А давайте назовем эти города.
В Свердловской области или в стране?
И в Свердловской области тоже. Напугаем сейчас радиослушателей.
Североуральск, Кировград, Полевской. Ну, их порядка 20 штук там, где людей с ВИЧ-инфекцией в среднем больше зарегистрировано, чем в Екатеринбурге. Вот. Если говорить по стране, то да, мы на одном из первых мест. Вот, вся область целиком.
А самое первое место где, у кого?
Они меняются с годами. То есть сейчас это... Что там у нас? Кемерово и Иркутская область. Кемеровская и Иркутская. Вот.
Я даже не знаю, что сказать. Если честно, я растерялась. Оказывается, по столице СПИДа мы поняли, это все неправда. Действительно, регион в числе первых в стране, но не самый первый, и это радует. Но, с другой стороны, то, что цифра такая большая, заставляет задумываться, почему такое количество ВИЧ-инфицированных людей проживает на территории Свердловской области.
Я думаю, что тут причин много. Это же причины, которые копились там десятилетиями. Вот. Это и вспышка наркомании в конце 90-х. Это и отсутствие программ профилактики в те же 90-е и в начале 2000-х. Вот. Для тех, кто не знает, могу сказать, что у областного спеццентра толком не было никаких ресурсов. То есть он же фактически заново был организован в 2006 году. Его закрыл Роспотребнадзор. У него была одна маленькая комнатка для приема пациентов в областной поликлинике. Вот. И две комнаты, заваленные документацией. То есть, как проводить в таких условиях какую-то масштабную профилактику? Сложно. Ну и опять же убеждение людей, что ВИЧ-инфекция касается, например, только употребления наркотиков, да, а все остальные способы вроде как не для нас.
Елена, вы как раз являетесь ВИЧ-положительным человеком. Когда вообще вы узнали о своем диагнозе, о своем заболевании?
О своем диагнозе я узнала еще в 2001 году. Ну, так предположительно думаю, что лет 20 со мной вирус этот живет. И успела, наверное, с ним подружиться за это время. 2001 год, и да, вспомнила вот это вот маленькое-маленькое здание на Тургенева, где для того, чтобы сдать кровь, нам тогда приходилось приезжать зимой за час до открытия, принимали только 10 человек. И если ты не успевал, ты разворачивался, ехал домой, приезжал на следующее утро в другое. Сейчас все намного проще, лучше, легче. И, может быть, легче мне спустя десятки лет, живя с этим диагнозом.
Ну вот вы говорите, примерно 20 лет вы живете с этим диагнозом. Вы не похожи на наркоманку, прямо скажем. Более того, зная вашу профессию, не хочется думать, что вы когда-то занимались чем-то таким социально неответственным, как говорит у нас президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Почему выяснилось, откуда вдруг у вас внутри, в крови вот эта самая болезнь-то живет?
И сейчас у нас, в принципе, уже давно известно, что большинство передачи вируса – это половой путь, незащищенные половые контакты. Я была влюблена молоденькой девочкой, это была первая любовь, у нас отношения длились 4 года. И, в принципе, сейчас на это тоже нужно обращать внимание, потому что более 60%...
При этом это был ваш постоянный партнер?
Конечно, это был единственный партнер.
Представляю, какой удар был для вас.
Слушайте, ну я пытаюсь это все вспомнить, пытаюсь вспомнить те эмоции, и мне немножечко сложно, потому что прошли годы. Вот. Но первая любовь – это всегда трагично. Ромео и Джульетта.
Много таких трагичных историй у вас, Александр, в вашем центре СПИДа в Екатеринбурге происходит?
Ну, давайте не трагичных, все-таки Лена не умерла.
Нет, я имею в виду драматичных историй.
Ну, достаточно много. Вот. Все-таки, если первая волна касалась в основном людей, которые употребляли наркотики, то вот сейчас последняя статистика за прошлый год, половой путь передачи – это 66%. То есть большинство людей никогда не видели ни наркотики, ни наркопотребителей прям близко. Это просто обычная жизнь. Вот сами можете подумать, сколько из ваших знакомых, да, имеют сексуальные контакты. Вот.
Не знаю, не спрашивала.
Нет, я же говорю подумать, не надо спрашивать. То есть можно же предположить, то есть какое количество взрослых людей там, да?
Хотя бы раз в жизни имели секс без презерватива.
Да.
Я вот. Думаю, что, наверное, все взрослые люди.
Я надеюсь,
люди.
Такие вещи можно говорить?
Да. Вот. Ну, безусловно.
Ну вот и...
Хорошо, то есть наркомания, наркоманы, да, когда они, шприцы вот эти вот зараженные передают друг другу, незащищенные половые контакты, это мы уже тоже поняли. А можно ли заразиться СПИДом, если ты, ну не знаю, пошел в баню, допустим, в какую-то общественную, если тебе парикмахер там при стрижке волос вдруг случайно ранил тебя, или бритье вот у мужчин, да, там, да, или СПИД. Или маникюр-педикюр. То есть, что еще может вызвать предпосылки к тому, что человек может заразиться?
Ну, это надо придумать какую-то очень страшную историю. Вот.
Нет, давайте мы правдивую историю. На самом деле, так можно?
Нет. Вот так, как вы перечислили, технически нет.
А как можно?
Вот. Нужно, чтобы попала свежая кровь другого человека, либо непосредственно слизистую, например, глаза, да, либо в кровоток ваш. Вот. Через слюну, наверное, тоже можно заразиться, только надо как-то собрать 3 литра и тоже в кровоток.
Ну вот есть,
как это технически
есть
сделать,
еще
непонятно.
Такое, ну не знаю, предположение или считается и говорится, что еще от матери к ребенку можно передать. Ну, вот, конечно. Елена, у вас 2 детей, и насколько я знаю, они совершенно здоровы.
Да,
и это замечательно.
Да.
Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы все было и дальше.
Детки сняты с учета, все хорошо.
Нет, ну это не тьфу-тьфу, это определенная,
да,
процедура.
Да, это уже факт, это уже доказанный вот. Факт. Есть медицинские документы о том, что у детей... Дети наблюдаются в течение 1,5 лет после рождения. Они наблюдаются за распадом антител и берутся анализы, ПЦР. А для того, чтобы не произошло заражение, и мамочка в 99-98% родила здорового ребеночка, необходимо просто соблюдать требования врачей и пить профилактику АРВТ, принимать таблетки, и это полностью обезопасит ребенка.
То есть все
ребенка.
Эти годы вы пьете таблетки?
Да, да.
Каждый день?
Более 10 лет я, наверное, уже на терапии. Ну, около 10.
Побочные явления есть?
Раньше, возможно, ну, не каждому подходит схема, мне приходилось и поменять. Я за свою жизнь поменяла 2 или 3 препарата всего. Сейчас моя схема, которую я принимаю на протяжении 5 лет, меня устраивает полностью. Я ей даже дорожу, и когда более современные препараты появляются, и есть возможность сменить, я ее пока не меняю. Меня все устраивает. Эта схема была во время моей последней беременности, у меня дочери 4 года, то есть я вот ее как принимаю, так и принимаю.
То есть эти лекарственные препараты и во время беременности нужно обязательно принимать?
Вот, я и говорю, если мамочка во время беременности принимает РВТ-препараты, тем самым она снижает вирусную нагрузку до неопределяемого уровня, это нулевой. В миллилитре крови, которую возьмут на анализ, не найдут ни одного вируса. Ни одного. Тем самым ребенок во время родов рождается абсолютно здоровый. Плацента наш организм тоже защищает, кровообмена не происходит. Единственное, что еще после рождения ребенок принимает в течение месяца, ну там в зависимости, там недельки, а в зависимости от регионов все разные требования от лекарств, сиропчик, и во время родов женщине ставят капельницу ретровирум.
Кормить ребенка можно грудью?
Нет, я ребенка грудью не кормила. Абсолютно здоровые детки и на смесях. И есть и другие показания, когда женщинам нельзя кормить грудью.
Это радио «Комсомольская правда». Накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом мы говорим на эту тему в эфире радио. Сейчас небольшой коммерческий перерыв, а затем продолжим разговор.
Гость в студии.
Это радио «Комсомольская правда» и наши гости Александр Лесневский, медицинский психолог центра СПИД, и Елена, ВИЧ-положительная молодая девушка. Говорим мы сегодня как раз о том, как живется ВИЧ-положительным людям с этим диагнозом, и говорим о том, ну, правда ли Екатеринбург и Свердловская область являются регионами и городом, где самое большое количество людей с ВИЧ-положительными результатами проживает. Итак, как человек должен понять, что ему нужно идти сдавать какие-то анализы, что что-то с моим организмом не то? Ну вот как понять, что у тебя там что-то происходит?
Ну нет, про ВИЧ-инфекцию это такой плохой вариант. Понимать, когда с организмом что-то происходит плохое.
Ну вот, Елена, вы, кстати, как узнали-то?
Я сдавала анализы в частной медицинской организации.
Ну вы просто сдавали анализы у гинеколога, да, и вам сказали?
Да.
То есть получается, что человек случайно может узнать?
Я узнала совершенно случайно.
То есть нет никаких симптомов, нет ничего такого, чтобы...
В течение 10 лет может не проявляться.
Они могут быть, симптомы инфицирования.
А какие они? У меня не было.
Но эти симптомы, во-первых, проявляются не у всех, только у 30% людей. Во-вторых, они проявляются как симптомы вирусной инфекции. Но это похоже на грипп. То есть вы придете в поликлинику, вам напишут ОРВИ, вот, и отправят на неделю на больничный.
Боже мой, я сейчас всех людей, у которых грипп, буду обходить за 2 километра. Шутка.
Вот. Но чаще всего этого не происходит вообще. Да? Есть люди, у которых это в очень острой форме там проявляется. То есть, ну, высокая температура, там, да, вплоть до госпитализации, которая плохо забивается. Но такие проявления могут быть от большого количества других заболеваний. Поэтому ориентироваться на них смысла никакого нет. Есть смысл ориентироваться на свой жизненный опыт. Вот как мы уже говорили, что
ситуация.
Если в жизни, например, был,
то есть был незащищенный секс, да,
да, ну, и или... человек этот не сдавал анализы, то есть вы не видели там, ну, вот этих обследований, вот тогда, да, тогда есть смысл провериться. Потому что часть людей думает, что у них все хорошо. Я это вижу регулярно на консультациях. Как же, у меня же есть санкнижка, или я же проходила диспансеризацию. Но если на диспансеризации специально не предложили пройти тест на ВИЧ, то в стандарт диспансеризации это не входит. То же самое касается и санкнижки. То есть вы ее оформили, там есть страничка, на которой написано ВИЧ-инфекция и сифилис, но анализы на ВИЧ-инфекцию у вас, скорее всего, не взяли, если вас об этом специально не предупредили.
Есть ли в Свердловской области, да, или конкретно в городе Екатеринбурге медицинские работники с ВИЧ-положительным результатом?
Есть, конечно.
Они обязаны предупреждать людей, пациентов, которые к ним приходят, что у меня ВИЧ?
Нет. Так же, как и люди с ВИЧ-инфекцией, не обязаны всех предупреждать, что у них ВИЧ-инфекция.
Нет, ну, безусловно.
Исходя из путей заражения.
Они не должны предупреждать. Но медицинский работник, он же какие-то манипуляции проводит. Ну, и с кровью, и он может порезаться случайно, и пациента порезать одновременно.
Нет, это вы сложно так говорите. На практике все ровно наоборот. Рискуют медицинские работники. Да, то есть случаев инфицирования, например, гепатитами от пациентов, у медицинских работников много, Вот, случаев заражения ВИЧ-инфекцией, ну, практически нет. Вот. А вот случаев заражения пациента во время операции, ну, их нет вообще. То есть, есть случаи заражения в медицине в целом, да, но не потому, что взаимодействовали, а потому, что нарушены были правила безопасности и, как правило, заражают от других пациентов, а не сами врачи или медсестры. Вот. То есть, у врачей есть риск, да. Вот. Они обследуются регулярно.
А если говорить про лечение, какое лечение современное существует? Вот вы даже сказали, что за все годы свои болезни поменяли много разных схем, разные препараты. Современные препараты, они какие? Они вызывают какие-то побочные явления? Что с ними
вообще
происходит?
Все лекарства, которые производят какой-то лечебный эффект, заметный, могут вызывать побочные эффекты. Другое дело, что заранее предсказать, у кого будут побочные эффекты, у кого нет, очень сложно. Ну и, конечно, имеет значение сила побочных эффектов. Да? Ну и вообще, процедура лечения, она же не только в побочных эффектах заключается. То есть, первые схемы там, эффективные, которые назначались там, вот 20 лет тому назад, да, они состояли из 24 таблеток в день. Вот, это неудобно. Сейчас самые современные схемы – это одна таблетка в день. Ну, окей, там три, да. Вот.
Утром, днем, вечером?
Нет, один.
Одновременно?
Я пью два раза в день.
Вот, ну, кто-то два раза там, да. Ну, конечно, в идеале стремиться вот, ну, к минимизации.
А если человек не будет пить таблетки, что произойдет?
Ну, со временем у всех с разной скоростью, но у большинства примерно лет через 10 начнутся проблемы, связанные с ослаблением иммунитета. Вот. Потому что сразу вот тот самый СПИД, про который вы говорили, развивается крайне редко, ну, в единичных случаях. Но вот лет через 10 у большинства, да, появится заболевание, связанное с тем, что иммунная система не может защититься от других вирусов, бактерий, грибов.
То есть можно умереть от элементарного насморка?
Нет, от насморка не умрете, но те болезни, которые для человека с хорошим иммунитетом не опасны, для человека с ВИЧ-инфекцией будут представлять смертельную опасность.
Это, например, что?
Я не знаю, пневмоцистная пневмония. То есть, которая вызывается грибком, которым человек с хорошим иммунитетом в принципе не может заразиться, иммунитет справится с ним моментально. Да. А человек с сильно ослабленным иммунитетом беззащитен, и все это. В лучшем случае госпитализация, курс лечения.
Сейчас бы Фредди Меркьюри выжил бы?
Да.
Да, конечно.
Вот, без вопросов. Те, кто дожил, вот кто инфицировался, ну, чуть позже, может быть, чем он, да, или просто у кого было чуть медленнее прогрессирование, там, да, вот.
93-95.
Выскочила из головы, господи, фамилия Майкл Джордан, например, человек, который открыто там говорил, что у него ВИЧ-инфекция, он уже предсказал там в начале 90-х, вот. Вот он дожил до препаратов и сейчас периодически проводит лекции про то, как он пьет таблетки, хотя он мировая знаменитость, и Nike до сих пор делает кроссовки его имени. Да, и Меркьюри был бы жив, но...
Дети, есть ли среди пациентов, которые к вам приходят, ваш центр СПИДа в Екатеринбурге, дети?
Ну, конечно, есть. Во-первых, те дети, которых наблюдают после родов у ВИЧ-положительных мам. Да? У нас вот, если уж в чем мы столица, да, то это в количестве родов и в количестве детей, рожденных у ВИЧ-положительных женщин. Да? То есть, у нас самое большое количество в стране. В этом смысле у нас такое, ну, как бы, хорошее, лояльное, поддерживающее отношение, то есть, окей, мы за детей. Ну, оно такое было практически всегда, ну, может, в первые годы было все страшно, но все равно детей очень много, поэтому они какое-то время наблюдаются, пока их полностью не снимут с счета, вот первые 1.5-2 года. Есть дети, рожденные у ВИЧ-положительных мам, которые по каким-то причинам не принимали терапию, все-таки дети инфицировались. Да? То есть это либо рожденные там в начале 2000-х, когда этих таблеток, в общем, особо не было в доступе, да? Либо они стоили очень дорого. Вот. Либо это, например, ну вот когда женщина, ну, узнала в последний момент. То есть вот это инфицирование прямо во время беременности. Да? Мы стараемся такие случаи, конечно, предупредить, но, к сожалению, мужчины не всегда нам помогают, потому что в женских консультациях всем беременным предлагают, чтобы их мужчины пришли и сдали анализы. Вот сдают не 100%. То есть если 100% беременных, те, которые попадают, сдают анализы, то мужчины нет. И вот есть риск такого инфицирования. Да.
Лечение, оно дорого стоит?
Слушайте, ну сейчас нет. Нет, опять же, мы говорим вопрос про какие препараты. Есть препараты, на которые очень сильно упали цены. Ну, очень. Да? Ну, и вот лечение Елена, по карману любому
вы,
работающему.
Вы сколько тратите в месяц на свое собственное лечение?
Я трачу, наверное, только на профилактику, потому что люблю какие-нибудь витаминки, и все. Все лечение обеспечено, да, государством.
Да, ну это же инфекционное социально значимое заболевание, а где-то с 2008 года все имеют к нему доступ.
Но у нас периодически возникают разные конфликтные ситуации, когда тем или иным больным, которым обязаны бесплатно давать какие-то лекарства, эти самые лекарства не поставляют.
Да, тоже...
Те же самые диабетики, например, ругаются часто. Как быть
к сожалению, тем людям, ВИЧ-инфекция
у которых ВИЧ-положительные результаты?
Стопроцентным исключением, к сожалению. Да, тоже бывают перебои с поставками препаратов. Вот. А, с одной стороны, мы к ним готовимся, и пациенты сами готовятся, и мы стараемся сделать запас, ну, вот как спеццентр, да, для того, чтобы вот там весной, летом, да, как-то прожить этот вот сложный период очередной государственной закупки. Вот. Но перебои случаются, и это печально.
Но меня они не касались. Единственное мое, наверное, разочарование было, это когда ушла Кивекса, комбинированный препарат, и сейчас вместо той одной таблеточки в день мне нужно пить их две. Ну,
да.
Но я думаю, это не критично.
Ну, у нас не было перебоев долгое время, вот, но сейчас поменялась сама система закупки, сейчас препараты закупаются на всю страну, это технически, видимо, сложнее, чем нам купить самим для себя. Да, поэтому вот с логистикой там периодически бывает беда. То тендеры не вовремя проходят, то еще что-нибудь. Так что да, сложности есть.
Тесты нужно проходить всем регулярно, раз в год или чаще?
Ну, нет, нет, вот смотрите, все-таки тест ни от чего не защищает, кроме ухудшения состояния, да, неожиданного. То есть тест нужно сделать, да, если был риск, для того, чтобы все-таки выявить, если ВИЧ-инфекция есть, то идти наблюдаться и лечиться. Да? Но тест сам по себе не является защитой, поэтому делать его регулярно, вот с моей точки зрения, смысла никакого нету. Да? Окей, нужно оценить свои риски, если они были, пойти один раз сделать тест. Вот. Но если вы поговорите с консультантом, выяснится, что риски были недавно, то есть если там вот незащищенные контакты были неделю назад, то от сегодняшнего теста большого смысла не будет. Да? То есть нужно, чтобы хотя бы там две недели, месяц прошло, чтобы была какая-то реакция. Да? То есть в идеале человек делает тест, узнает, что у него все хорошо, и после этого предохраняется. Либо
ну, предохраняется в смысле таблетки какие-то уже начинает пить.
Нет, к сожалению, предохранение таблетками пока не очень доступно в России. Использование презервативов. Да, но есть и такой вариант, как доконтактная профилактика таблетками.
Это радио «Комсомольская правда». У нас новости, а затем мы продолжим разговор.
В студии.
Это радио «Комсомольская правда». Говорим мы сегодня с Александром Лесневским, медицинским психологом Центра СПИДа, и Еленой, ВИЧ-положительной дамой. Говорим мы о том, что происходит в Свердловской области с ВИЧ-инфекцией, со СПИДом, накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом. Итак, мы до того, как уйти на небольшой перерыв, начали объяснять людям, что делать, если вдруг у тебя случился незащищенный половой контакт, и у тебя есть, ну, сомнение или подозрение, что партнер-то твой чем-то там болен. Ну, что делать-то в этом случае? Бежать в аптеку покупать какие-то таблетки, говорят, вы знаете, у меня может быть СПИД, дайте мне что-нибудь. Или как? Как поступать?
Нет, не так. В идеале у человека есть 24 часа. Для того, чтобы начать профилактическую терапию. Ну, то есть, идеальный промежуток 24 часа, но максимум 72 часа. Да? Те же самые препараты, которые назначают людям с ВИЧ-инфекцией, точно так же могут остановить репликацию вируса в организме вот в эти первые часы, и он там не успеет освоиться, да, и закрепиться. Но организационно это сделать очень сложно на сегодняшний день. То есть у нас есть хороший работающий алгоритм для врачей. То есть во всех больницах есть эти наборы. То есть если хирург порезался во время операции, да, вот, то идет, регистрирует аварийную ситуацию и начинает пить препараты. Что касается всех остальных, то это технически сложно, потому что инфекционисты в поликлиниках и в частных центрах, как правило, не разбираются в вопросах лечения ВИЧ-инфекции и профилактики с помощью препаратов. А в спеццентре на каждого врача приходится по 2-3 тысячи пациентов, вот, просто которых они наблюдают постоянно. То есть у нас в спеццентр, когда я говорил, что, к сожалению, мало там, да, вот, места для врачей, и вообще врачей не так много, как хотелось бы. Я именно это имел в виду, что они перегружены вот, работой с установленными случаями.
Подождите, а сколько всего у нас в человеках-то больных?
В человеках?
Да.
В человеках, ну, больше 70 тысяч тех, кто вот живы на сегодняшний день.
Это Екатеринбург?
Нет, это вся Свердловская область. То есть официально за все годы зарегистрировано 107 тысяч случаев. Ну, часть людей уехали в другие регионы, да. К сожалению, очень много людей умерло, и не только по причине ВИЧ-инфекции.
Подождите, 107 случаев официально...
107 тысяч.
Да. А, тысяч.
Да, да, да. Соответственно, вот где-то 60 тысяч, да, они регулярно наблюдаются в спеццентре, 36 тысяч постоянно принимают препараты, то есть они должны ходить к врачу, ну, вот минимум раз в 3 месяца. Вот. И у каждого врача вот таких пациентов тысячи.
Вернемся к нашему
Поэтому
вопросу.
Прийти и просто так попасть на прием, это надо приложить прямо вот много усилий. Вот. Поэтому пока все-таки презервативы, ну, самый доступный для всех способ. Да? Вот. Хотелось бы, чтобы была доступна и доконтактная профилактика. То есть, когда человек понимает, что будет риск, выпивает таблетку. Вот такие препараты в мире есть, но они пока...
В мире, но не в России.
Нет, они есть и в России, их даже можно купить, но таких утвержденных простых протоколов пока нету. Вот это вот сейчас прямо вот актуально происходит.
Ну, то есть,
происходит.
Ты в аптеку не придешь и не скажешь.
Нет,
вот, у меня
а можно ли
вечером
мне что-нибудь?
Секс, дайте мне таблетку.
Нет, фармацевт не даст, он не знает. Ну, во-первых, от СПИДа нет таблетки. Вернее, нам, чтобы не заразиться ВИЧ-инфекцией, да.
Так, вот. А давайте мы теперь объясним, что такое ВИЧ, что такое СПИД.
Ну, ВИЧ, собственно говоря, это сам вирус. Вирус – иммунодефицит человека. Да, это его название. Болезнь называется ВИЧ-инфекция. Последняя стадия, да, вот про которую мы тут говорили, что она вот через какое-то количество времени наступает, называется СПИДом. Вот. В идеале лечение назначается сразу для того, чтобы ну, человек до этой стадии не дошел никогда.
То есть у Елены есть вероятность, что она не доживет до этого. То есть она умрет своей смертью, если она будет принимать таблетки всю-всю-всю свою жизнь, там еще 30 лет, 40 лет или 50
да,
лет.
Я плохо знаю что, Ленины анализы, что... но теоретически да.
Даже, мне кажется, даже тут не то, что вероятность, но это, в принципе, факт. Если у меня будет 100% приверженность, если я буду правильно принимать терапию, соблюдать рекомендации врача, следить за своим здоровьем, ну, почему бы и нет?
Есть дополнительный нюанс. Все-таки, чем раньше начать лечение, тем эта вероятность выше.
Да, я бы, наверное, с удовольствием начала это делать раньше в свои годы. Но на тот момент необходимо было дождаться, когда иммунитет подупадет на определенные. Ну, это были такие стандарты, это требования было врачей. Дождаться, когда чуть-чуть что-то с твоим организмом все-таки начнет происходить, и уже тогда начинать прием препаратов. Сейчас есть возможность не дожидаться ухудшения состояния здоровья и на раннем этапе, на ранних стадиях уже просто поддерживать свой организм и давать ему, наоборот, больше положительного развития.
Чем жизнь от ВИЧ отличается с жизнью без ВИЧ? Ну, кроме того, что вы ежедневно пьете таблетки.
Это ответственность. Это ответственность за свое здоровье, это ответственность за здоровье близких тебе людей. Как ни крути, в какие-то моменты все-таки это очередные стадии принятия своего диагноза, потому что ты можешь прожить 5 лет без симптомов, беззаботно, в плане, хотя я имею в виду каких-то там перегрузов психики насчет болезни диагноза, а потом так хоп, и блин, так у тебя же все-таки есть болезнь. Но это временные, конечно. Как ты такие в принятии своего диагноза? Ну и, наверное, ты ценишь жизнь, ты умеешь наслаждаться жизнью, тебе нравятся там закаты, рассветы, цветочки.
А муж как относится к этому, к этой истории?
Ну, мы, к сожалению, в разводе, но это не имеет отношения к ВИЧ никакого.
Ну, когда вы же с ним жили, да, официально, он же ведь знал, что у вас такой диагноз.
Он тоже ВИЧ положительный.
Ого!
И причем у нас был один лечащий врач, такая история была, что мы познакомились на остановке, я ему рассказала до каких-либо отношений, а он мне рассказал чуть-чуть попозже. То есть у меня смелости хватило тогда намного больше сразу же сказать всю ситуацию. И потом врач наш, инфекционист, очень долго удивлялся. Она мне всегда говорила: Лен, ну скажи, ну это правда, что вы познакомились не здесь, не у нас в спеццентре? Я всегда говорила: да, Надежда Валентиновна, это правда.
Нет, но много и дискордантных пар, то есть людей, у которых там муж или жена, да, без ВИЧ-инфекции. Их много,
и нормально.
Их много,
и рядом, и живут. Да, ну, да, и рождают
здоровых детей. Люди же друг друга не из-за болезни или отсутствия.
Есть ли случаи, может быть, знаете ли вы об этом, что люди, у которых есть ВИЧ, они специально, намеренно кого-то другого заражают? Есть ли такие случаи вообще?
А, тут, смотрите, в чем сложность. Да, очень не так легко намеренно кого-то заразить. Да.
Ну, настаивают, например, на сексе без презерватива.
Нет, вот если про это говорить, то да. Есть люди, которые сознательно рискуют и подвергают риску партнеров.
Нет, при этом они знают, что у него ВИЧ, и он намеренно хочет как можно больше людей заразить, что вроде как и вы пусть страдаете, не только я один.
Ну, вот про такую мотивацию прям я никогда не слышал. Ну, вот чтобы работать с таким человеком, да, но есть люди, которые настаивают на незащищенных контактах, понимая, что они могут заразить, да. Их не очень много, гораздо больше людей вот в моей практике, тех, которые вообще отказываются от секса, потому что боятся кого-то инфицировать, да, и для них это такая сложная история, им надо заново как бы вот поверить в то, что они не так опасны, да, для других. Но какая-то часть, несомненно, ну, так же, как какая-то часть, ну, может украсть у вас деньги там, да, среди ваших знакомых, может, таких нет, но вот такие же люди есть, вот, вы положили телефон, а его раз, и нету.
Да, вот. Кстати, где тут у меня телефон?
Так и здесь, понятно, что какое-то количество людей, да, не заботятся о других.
Ну, я бы хотела сказать, все-таки секс – это интимные отношения, это двусторонние отношения, и почему другой стороне не проявить ответственность за свою жизнь, за свое здоровье, и все-таки либо настоять, потому что помимо ВИЧ существует куча других заболеваний, передающихся половым путем. Ну, я думаю, отстоять свое право на свою защиту, защиту своего здоровья все-таки необходимо.
У нас осталось 2 минуты до окончания эфира, и я бы хотела, чтобы в конце нашей передачи вы обратились ко всем, кто нас сейчас слушает, о том, чтобы люди задумались о том, в каком мире они живут, и как нужно им в этом мире сосуществовать так, чтобы не заболеть и не причинить боль, горечь другим людям тоже.
Какое должно быть прямо нет, пафосное послание, да?
Может быть, разделимся, я тогда это уж позитивным, положительным своим.
Все время ушло. Люди, хотя бы проверьтесь, если у вас был незащищенный секс. Я понимаю, что все оценивают, что ВИЧ-инфекция – это где-то там, но, к сожалению, она сейчас где-то здесь. Вот. Огромное количество людей живет с ВИЧ-инфекцией, не знает об этом. Вот. И хоть раз в жизни пройти тестирование, если был незащищенный секс, я считаю, что надо.
А я бы хотела сказать быстренько тогда, если вдруг узнались и столкнулись с этой проблемой, лечиться, доверять врачам и верить, что все будет хорошо.
Константин пишет: все люди говорят, что с презервативом любовь – это не то. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Константин, не нужно рисковать. Нужно...
Пить придется не только шампанское.
Новый год скоро.
Нужно думать о здоровье, о своем здоровье, о здоровье своего партнера, которого ты тем более любишь. Поэтому, дорогие радиослушатели, пожалуйста, думайте о своей жизни, о своей жизни, о своем будущем. Сегодня мы говорили с Александром Лесневским, медицинским психологом центра СПИДа, и Еленой, ВИЧ-положительной молодой девушкой. Ну что ж, как мы выяснили, Екатеринбург вполне себе нормальный, замечательный, хороший, здоровый город. Берегите себя, пользуйтесь презервативами, защищайте свою любовь и продолжайте слушать радио «Комсомольская правда».
Гость в студии.
Челябинск 95,3.
Пятигорск 88,8.
Самара 98,5.
Новосибирск
98,3. Ставрополь 105,7.
Краснодар 91,0.
Красноярск 107,1.
Благовещенск 100,6.
Санкт-Петербург 92,0.
Москва 97,2.
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.